Читаем Библию вместе в прямом эфире.
На часах 17:00 и в эфире программы «Читаем Библию вместе». И сегодня со мной в московской студии Олег Шевкун.
Привет всем.
Екатерина Горбунова.
Привет.
Серьезно.
И Маруся Иванова.
Ну и, конечно же, Максим Белозеров. Да и Питер наш не забывайте, у нас там тоже не пусто. Никита Новиков, ты с нами?
Да, здравствуйте.
Никита, привет. Слушай, в Питере такой же холод, как в Москве, или все-таки, ну, как-то вот уютнее немножко?
Нет, сегодня у нас, как ни странно, довольно тепло, очень приятная погода, хотя в предыдущие дни было очень-очень холодно и лили дожди.
У нас тоже, правда, начинает теплеть, так что все-таки мы надеемся на скорый приход лета. Ну, а сегодня мы, как всегда, по вторникам читаем Библию, беседуем, обсуждаем. И, Катя, я тебя ведь опять перебил, по-моему.
А, да нет, на самом деле, я просто подумала, что, видимо, я давно не была на улице с самого утра, раз я не заметила, когда у нас теплеть начало, а вы заметили.
Я выходил на улицу вот сегодня, раньше немножко, между эфирами, понимаешь? Вот,
счастливый человек. Ну как, не впечатлило, да?
Да нет, ты знаешь, мне показалось нормально, а тебе нет?
Ну, я все еще не очень рада, потому что 6 июня все-таки ты ожидаешь чего-то другого.
У нас был преподаватель еще в студенческие времена университетские, который говорил, если нельзя, но очень хочется, то можно тогда. Вот он преподавал русский язык, он объяснял это так. Если нельзя здесь ставить знак препинания, но очень хочется его поставить, ну, допустим, запятую, тире, то можно. И назвать это авторским знаком препинания. У меня примерно так же и получилось. Вот очень хочется сказать, что теплеет. Ну, очень хочется сказать, что теплеет. Потираешь руки, да-да, говоришь, теплеет.
Ну да, я тут присматриваю новый свитер, а то как-то уже летом хочется обновок. Ты, главное, пальто зимнее не убирай, а то мало ли. Ой, увезла, пожалела. А о чем сегодня говорить будем, Олег?
Сегодня говорить будем о справедливости и несправедливости.
Вот несправедливо, что лето не наступает.
Да ладно. Кому-то справедливо, кому-то нет. Как-то всегда кажется, что то, что тебе нравится, оно справедливо. А то, что тебе не нравится, это несправедливо. Ну, например, ты сдаешь экзамен, и вот тебе достался самый легкий вопрос, к которому ты готов, а то, к которому не готов, тебе не достался, достался кому-то другому. Это справедливо?
Это нормально. Это закон... Точнее, нет, мне кажется... Это нельзя рассматривать с точки зрения справедливости. Это все-таки воля случая, мне кажется.
А если наоборот, если тебе досталось то, к чему ты не готовился, а ко всему остальному ты готов?
А, то же самое, абсолютно.
Закон подлости.
Закон подлости и справедливость как бы ни при чем. Хорошо, если человек, который вроде бы ничего не делал, обошел тебя по карьерной лестнице, обошел тебя по службе, а ты как был младшим помощником старшего дворника, так и остаешься, это справедливо?
Нет, конечно. У меня на самом деле местами очень повышенное чувство справедливости. Даже когда, ну, по той же учебе, если все вокруг нее мы ходим, то когда, например, ну, я как очень ответственно, в основном всегда и всегда готовилась, и, например, да, даже получая там свои заслуженные какие-то баллы, но при этом вижу человека, который делал ровным счетом ничего, а получил не ниже, то невольно возникает вопрос, а как, почему, вот почему я-то старалась, потела в течение всего семестра и выстрадала какой-то балл, какую-то оценку, а кто-то вот просто за красивые глаза и за полное ничего получил то же самое.
А почему не сказать наоборот? Как здорово, что он просто за красивые глаза и за полное ничего получил что-то. Какой он молодец, и как за него можно порадоваться?
Да, вот Олег прям с языка сняли, потому что когда мне кажется, что когда мы испытываем такое чувство несправедливости, это порождает зависть. А зависть в очень-очень редких случаях приводит к каким-то положительным результатам. И мне лично в таких случаях хочется сказать просто, ну, браво, первое Валторна, а я буду стараться дальше.
Сразу видно, кто на что обычно рассчитывает на экзаменах.
Но тогда, с другой стороны, ведь тогда тоже не получается, потому что вот это чувство справедливости, насколько я понимаю, все-таки как-то нас оберегает от каких-то типичных таких ошибок. Но вот если я совершенно спокойно принимаю все, мне говорят, так, мы тебя выселяем из квартиры. Ну что, хорошо, выселяйте. Так, мы тебя лишаем работы. Ну что, хорошо, лишайте. И никакого чувства справедливости у меня нет. И будут меня пинать по жизни. Что же в этом-то хорошего?
Вообще ничего.
Мне кажется, это наоборот, это побуждает к действию.
Ну да, как-то мы становимся крепче там, где ломаемся, вот оно самое.
Да нет, мне кажется, где человек сломался, там вот уж крепче точно никак. Сами представьте, ножку стула, которую пообломили, она уже никогда не будет устойчива.
Сегодня мы как раз и будем говорить о справедливости или несправедливости. Мы будем говорить о том судебном разбирательстве, которое описано в Библии, разбирательстве вокруг Иисуса Христа, как, собственно говоря, все это делалось, за что и как его казнили. И наше чтение Библии, я думаю, сегодня будет похоже на чтение газет, на чтение некоторых новостей, когда смотришь, там вот судебная хроника, здесь судебная хроника, там здесь расследование, там разоблачение. Вот примерно этим мы сегодня будем заниматься и рассуждать вместе о справедливости и несправедливости. А для начала, ну, такой вопрос для людей, которые вот в это еще не погружались. Вот в вашем понимании, если очень коротко, за что же все-таки в Библии распяли Иисуса? За что его казнили?
Я думаю, здесь стоит обратить внимание не на официальные какие-то выводы вот этого судебного процесса, а, мне кажется, правящая власть, Римская империя и фарисеи, они, мне кажется, убоялись того, что Иисус приобретает слишком большую власть, и решили вот таким способом устранить.
Нет, ну это почему? А за что? За это, в принципе, ну да, приобретает власть, но за это-то вот казнить нельзя.
По политическим мотивам.
А я про формальные дела. За что?
А формально за богохульство в том числе.
А что, римляне настолько интересовались еврейской религией, чтобы за богохульство как-то вот лезть в эти споры? Говорить, так ты тут считаешь, что вот храм нужно разрушить, или ты разрушишь храм, а дай-ка мы тебя казним. Кажется, что римлянам этого было мало.
Я думаю, в те времена казнили за гораздо меньшее. Там, если за кражу руку отрубали, то...
Тут немножко сложность возникает, потому что по римскому праву-то, в общем, конечно, нет. Где-то на Востоке, в восточных странах, да, легко, и сейчас бывает.
Я бы сказала, за оскорбление чувств верующих.
Или, то есть каких верующих?
Ну, тех, кто себя позиционировал в тот момент как единственно правильные последователи, а не то, что вот тут пришел и болтает.
А вот интересная тема, потому что, вот как мне показалось, по крайней мере, может быть, кто-то из слушателей меня исправит, ни один из нас сейчас не попал в библейское объяснение, потому что там все очень четко.
А слушайте, а может быть, это сделает наш звонящий? У нас есть звонок. Что, сразу дадим слово?
Давайте.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь.
Здравствуйте, Владимир.
Я догадывался.
За что?
Давайте,
за
попробуйте.
Что?
Скажите.
Я точно могу сказать, за что. За то, что он был талантливее этих масс, этих всех...
Подождите, стоп. Владимир. То есть за то, что ты талантливее, тебя могут это к кресту прибить?
Еще как, с удовольствием.
Ага, и объяснить это с судебной точки зрения.
Ой, с какой точки?
С судебной, вот обосновать это. Это преступление, состав преступления. Он талантливее меня.
Ну, нет. Здесь же был не суд. Здесь же был конкретно не суд же. Все кричали, вопили, что распните его, да. А за что, в принципе, не важно было за что. Все знали все его дела, да. А дела его были такие, что этих книг не хватило бы места на земном шаре.
Спасибо, вот спасибо, Владимир, да. За то, что он талантливее нас. И римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат подписал: давайте мы его казним за то, что он талантливее нас.
То есть из зависти.
Вот Владимир на самом деле близко подходит, а одно дело... Какими делами мы это объясняем, другое дело, что там на самом... Вот что там у нас внутри. Действительно, Понтий Пилат потом скажет, он поймет, по крайней мере, что казнили из зависти. Но формальная причина тоже была не в этом.
Никита, у тебя как думаешь?
Знаете, даже нет у меня такого варианта, который можно было бы предложить.
Вот сегодня мы с вами... Да, извини. Не видно отсюда,
поэтому... В такое время, да, вот смертная казнь – дело нормальное, и мне кажется, когда появляется такая личность, вполне нет ничего необычного, да, в том, что его именно казнят.
Все-таки не у римлян. Пришлось здесь поработать для того, чтобы эта смертная казнь была. Мы близко подошли к тому, что, с одной стороны, то, что на самом деле, с другой стороны, вот реальная причина, в смысле повод, да, с одной стороны повод, с другой реальная причина. Ну как, я снижаю тебе оценку. Почему? Ну, надо найти, к чему бы мне придраться в твоей работе. Вот. На самом деле я снижаю, потому что мне просто не нравишься. Вот и все. Хотя вряд ли такое бывает, наверное. Но здесь вот такая ситуация была. Что, у слушателей спросим?
Конечно, спросим.
Итак, друзья, за что формально казнили Иисуса Христа? В этом эфире мы призов не разыгрываем.
Поэтому...
Мотивации нет.
Ну, слушайте, нам все-таки очень важно услышать. Так что, мне кажется, это для нас определенная мотивация. Слышать ваши голоса, слышать ваше мнение, читать их. И для этого у вас есть все возможности. Ребят, с вас телефон, с меня письменные контакты.
Да, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Также написать нам в приложении Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996.
Ну и, конечно же, сайт teos.fm, приложение Teos для Android и для iOS. В общем, все ваши возможности, нам действительно важно слышать ваше мнение.
Ну что ж, давайте сделаем короткую перебивочку нашу и продолжим читать Библию вместе.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Что ж, а тут у нас в студии по-прежнему...
По-прежнему
читаем Библию вместе. Мы здесь полным составом Питера, Москва. Что ж...
Давайте читать.
Да, давайте читать.
Потому что на самом деле сегодня мы увидим, я думаю, не только сегодня, пару дней явно нам нужно на это обсуждение. Вот, мы с вами увидим то, насколько... необычный, так скажем, мягко необычный был этот самый суд. Вот, за что и кто и как осудил Иисуса Христа? За что? Какое было формальное основание для этого? Ну вот, смотрите. Начиная с Евангелия от Матфея, 26 глава, 14 стих. Мы уже это читали. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал... «Что вы дадите мне, я вам предам его». Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Иными словами, среди этих людей, среди последователей Иисуса, среди учеников, оказался этот товарищ подкупленный властью. И вот этот товарищ, подкупленный властью, начинает действовать рано-рано утром. Это очень рано утром. Скорее всего, еще и даже ночью, до рассвета. Не случайно же не могли узнать Иисуса Христа. Нужно было его целовать. 26 глава, 47 стих. «И когда еще говорил Иисус, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и колиями от первосвященников и старейшин народных, предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его». Как вам, друзья, коллеги, дорогие, вот такой арест?
Ну, я не знаю, о мотивах Иуды мы уже говорили в предыдущих эфирах. Как вы, вот, Олег, мне очень понравилось, заинтересовал меня человек, подкупленный властью. То есть, если мы говорим о судопроизводстве, то власть, вот эти вот священники, первосвященники, они решили все-таки привлечь Иисуса к суду и использовали как инструмент в этом случае Иуду.
Совершенно точно. И более того, ведь в иудейской системе, кроме Ветхого Завета, который мы хорошо знаем, были Мишна и был Талмуд, тексты, которые вот охватывали больший объем. Это было по объему больше, чем Ветхий Завет. Там многое, между прочим, объяснялось. И в частности говорилось о том, что человек, который был таким образом подкуплен, человек, получивший деньги, являлся преступником, то есть Иуда уже получил взятку. Получается, что расследование преступления начинается с преступления. Мы подкупили вот этого для того, чтобы он предал того. Иными словами, никакой справедливости речи нет с самого начала.
У меня вот вопрос, а почему они не могли обойтись без Иуды?
А это хороший вопрос. А как думаете? Между прочим, ответ на этот вопрос просто на поверхности. Почему нельзя было просто взять Иисуса? Он же говорил, что, ну вот, я тут в храме проповедовал, я где угодно был. Зачем ночью из-под тишка?
На самом деле, знаете, мне кажется, что есть в этом определенная логика, потому что ни одна власть не хочет быть крайней в каких-то резких действиях. Нужна причина, нужен подлог, нужен предлог для того, чтобы начать действовать, знаете, так спровоцировать.
Почему брали ночью?
Ну, ночью всегда своего рода проще. Ну, вот многие
Да, и не видно лиц того, кто забирает.
И что?
Не видно лиц.
И что?
И человек более уязвим в своих словах.
И совесть
словах.
Твоя вроде бы остается чиста. Тебя же не спалили, грубо
говоря. Ну, смотрите,
говоря.
В 37-м году в основном увозила машину на Лубянку именно ночью.
Почему днем нельзя?
Чтобы и народ не увидел в том числе.
Чтобы возмущения не было. Совершенно, конечно, именно поэтому. Помните, они несколько раз говорили, это неоднократно у нас звучало, но боялись народа, который и так далее. Вот, но боялись народа. Значит, идея-то первоначально была такая, взять его по-тихому, сделать все по-тихому, провести все быстренько. Другое дело, что не пошло по плану, мы будем об этом говорить. Иуда был нужен именно для того, чтобы ночью привести к Иисусу, вот, чтобы все устроить тихонечко. Да, это совершенно вот такая известная тактика.
Ну да, все довольно просто и прямолинейно, и до сих пор применяется. Ну, во всяком случае, имело место еще энное количество лет назад.
Да, применяется.
Да и сейчас есть.
Я пытаюсь аккуратничать.
Да, надо было делать аккуратно, надо было сделать так, чтобы ничего не было видно, надо было сделать все как можно, чище. То есть они хотели сработать достаточно чисто. А дальше у них возникает проблема. Помните, куда везут или ведут Иисуса следующим этапом? Сложный вопрос.
Да. Не к Пилату ли на разговор?
Вот в том-то и дело, что нет.
К первосвященникам?
К каким? Его ведут, во-первых, его ведут кому-то домой. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна. Здесь очень важно сложить несколько Евангелий вместе, для того, чтобы получилась картинка. Его арестовывают, и ночью, 12 стих 18 главы, «Тогда воины и тысяченачальники, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником». А это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ, ну и так далее. Его ведут к некому мужчине по имени Анна. Что мы знаем про этого товарища, про этого Анну? Помните? Вот здесь, прямо из этого текста.
Что он был тестем первосвященника.
И все. Дело в том, что когда-то, вот тут нам помогут дополнительные источники, когда-то сам Анна был первосвященником, но, откровенно говоря, проворовался. И проворовался настолько, что, ну, фактически стал лидером такой первосвященнической мафии. И закончилось тем, что сами римляне потребовали, чтобы его отстранить от первосвященства, потому что в храме были сосредоточены большие деньги. Анна был такой, ну, крестный отец, если хотите. В его руках было все. И даже после того, как он перестает быть первосвященником, у него остается достаточная власть, чтобы ночью на первый допрос Иисуса отвели не к Каиафе. Так, если Анна его тесть, то Каиафа у нас получается зять, скорее всего, да? Вот. Но, а именно к Анне. Потому что он, ну вот он такой официальный главарь. И вот ночью дома у Анны
как-то не совсем законно, мне кажется.
По понятиям, ну, товарищи.
Да, это такое разбойническое какое-то судейство.
У нас, кстати, есть еще мнение от Светланы из Праги. Добрый день. Думаю, одной из причин распятия Христа Пилатом был страх и слабость перед давлением народа. Хотел, наверное, быть со всеми на одной волне, чтобы народ не взбунтовался против него. Это как порой в классе, одни подстрекают уйти с урока, а остальные примерные ученики соглашаются из-за страха и стыда, чтобы не накликать беду на себя и чтобы не быть аутсайдерами. Спасибо.
Ну, опять. Наверное, это все верно, это все правильно. Я доставил вопрос иначе. А в чем формальное основание? В чем его все-таки обвинили? Вопрос очень простой. Так что, друзья, кто может позвонить или написать и ответить на этот вопрос, пожалуйста, сделайте это. Вот. А дальше вот они приходят к Анне, между прочим, в частный дом. Между тем, рабы и служители... А, нет, вот немножко позже. Иоанна, 18 глава, 19 и следующие стихи. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. И Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Как вам первая постановка вопроса? Арестовывают и говорят: ну, расскажи свое учение, вообще ты вообще кто?
Я думаю, здесь первосвященник пытается поймать Иисуса на слове, а Иисус таким вот элегантным жестом избегает этого, отправляя, переводя, так сказать, стрелки на народ, на слышавших
его. То есть все сказанное вами может быть использовано против
именно,
вас.
Именно. Абсолютно. То есть, ребята, я был в подобной ситуации, когда один человек говорит: ну, скажи мне, ну вот что ты думаешь об... И упомянул название одного из наших сопредельных государств. Я стою и думаю: так, вот это к чему? Да, расскажи мне о своем учении. И он говорит: я вообще-то говорил, вы все знаете, что я думаю. И обратите, пожалуйста, внимание, что происходит дальше. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: так ли отвечаешь ты первосвященнику? Вот начальникам так не говорят, да? Иисус отвечал ему: если я сказал худо, покажи, что худо. Если хорошо, что ты бьешь меня. Вот такой ответ Иисуса. Мне, честно говоря, очень нравится. Не знаю, как вам.
Очень оппозиционно.
Он на самом деле не поддается на такую игру в хорошего и плохого полицейского. То есть один призывает его к порядку, дабы психологически, мне кажется, надавить и вынудить его все-таки сказать о том, что он проповедовал людям, в частной в этой беседе.
Угу. А другой его просто бьет.
Что ж, у нас есть звонок, давайте, наверное, примем.
Давайте.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я по поводу вопроса, за что осудили Иисуса... Его же обвиняли в том, что он называет себя Сыном Божьим, а в то время это был официальный титул императора, ну, фактически Понтий Пилат, и поэтому это пытались представить дело как политическое. Другое дело, что Иисус имел в виду вовсе не это, но Синдрион пытался это выставить как притязание на политическую власть. Другое дело, что Пилат, насколько я помню, сильно в это не поверил и уже просто решил поддаться, так сказать, на уговоры Синдриона и казнить, чтобы не было мятежа. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Только, конечно, вот не Понтия Пилата это был титул, а кесаря, римского императора. Понтий Пилат, простите, мелкая птаха, он здесь совершенно ни при чем. Да, Иисус называл себя Сыном Божьим. Тут быстренько состряпали, что этот, соответственно, вот царь иудейский, а какой еще может быть царь? И действительно, Пилату и римской власти это представили как политику. Но обратите, пожалуйста, внимание, насколько медленно вырисовывается это обвинение. Вот они его взяли, но такое ощущение, что они не знают, что с ним делать.
А дело шили потом.
Да, причем нужно было шить очень быстро. А помните, мы, по-моему, в прошлый раз читали, когда они говорили, что мы его, конечно, возьмем, но только не на Пасху, не на праздник. То есть они собирались это сделать, вообще говоря, после праздника. Но закрутилось все раньше, чем хотелось бы, и поэтому хотелось потом все это дело спихнуть как можно скорее.
Ну, кстати, да, я не помню, а почему так получилось, что они решили раньше?
Я думаю, что они-то, конечно, не решали. И Иисус должен был пострадать именно на Пасху, потому что он должен был принести себя в жертву за за все человечество именно тогда. То есть это должна была быть пасхальная жертва. А они бы с удовольствием раньше, да, это сделали. Но Иуда предал именно в это время. Именно в это время нужно было быстренько что-то такое делать. Кстати говоря, слушайте, если вас, не дай бог, конечно, если вас начнут допрашивать, вот просто кто-то возьмет, начнет допрашивать. Я предполагаю, что вы попросите хотя бы документы у этого человека. То есть имеешь ты меня право допрашивать или нет?
Ну, мне кажется, в некоторых случаях форма играет уже роль документов.
Например, я тебе не совсем поняла.
Ну, то есть, если к тебе подходит полицейский в форме и начинает задавать тебе вопросы, там, что ты тут стоишь, там, так далее, что делаешь, то многие не спрашивают документы, потому что видят человека
в форме. По закону все равно, пожалуйста, удостоверение.
Слушайте, вообще-то, по идее, как раз-таки по закону, если кто-то подходит в форме, все-таки форму можно и на рынке купить. В первую очередь, не они должны спрашивать, да, ты кто такой.
Они, короче, очередь должны представиться
сами.
Ну, Марусь, давляет над тобой понятие авторитета.
Да, а здесь на самом деле замечательно то, что действительно она не имеет права допрашивать в таком виде Иисуса. Действительно, это неформальный допрос. Действительно, это вот его просто привели в дом, и вот пытаются вообще разобрать. Ему ведь задают только один вопрос. Вот в этот раз у Анны ему задают только один вопрос. Кто ты? И расскажи свое учение, расскажи про своих учеников. Как будто вы не знаете. И не дай бог, сюда приходит служба какая-нибудь государственная и говорит, чем вы здесь занимаетесь? Как будто вы не знаете, передачу ведем. Вот примерно так же.
Знаете, есть на самом деле в такой практике есть понятие «допрос», а вот есть понятие «опрос». Допрос только тогда, когда уже дело есть, а все до этого — это добровольно. Но только потом можно присоединить к делу.
А помните, мы с вами говорили про Нагорную проповедь и читали Нагорную проповедь?
Да, конечно.
Если тебя ударили по одной щеке,
поставь вторую.
А мы сейчас с вами читали 22 стих. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке. Сказав так, отвечаешь ты первосвященнику. Вот мне интересно, ведь Иисус не подставил другую щеку.
То есть вы нас подводите к такой мысли, чтобы мы обязательно вот сейчас сболтнули, что он должен был развернуться другой щекой и получить заветную пощечину.
А вот я не знаю. Он не подставляет другую щеку.
А мне кажется, здесь имеет место состояние аффекта. Тебя среди ночи вооруженные люди ведут в дом к какому-то крестному отцу в кавычках и начинают допрашивать и бьют. Здесь уже не до каких-то своих убеждений.
Нагорная проповедь как бы отступает?
Ну, мне кажется, там нет у Иисуса сейчас возможности особо что-то делать, поэтому не подставлять щеку, не что-то двигаться, не ударить в ответ, но конечно.
Здесь же не в таком буквальном формате про эту щеку-то было. Тут какой-то более моральный, что ли, аспект. Мне кажется, он дальше подставит не только щеку, но и всего себя, позволив.
А нас, христиан, порою склоняют, говорят, что вы щеку не подставляете? Вот вас бьют, а вы другую щеку не подставляете.
Их всего две.
Да, запаса нет.
Щекастого запаса.
Я, кстати, думаю, что в какой-то степени, очень важной степени, он подставил другую щеку, он не стал нападать. Он на этот удар отвечает словами. Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, то что бьешь, что ты бьешь меня? То есть он на самом деле их обезоруживает, потому что 24 стих вот этой же 18 главы, Анна послала его связанного первосвященнику Каиафе. То есть вот все, этот опрос закончился. Как вы думаете, если считать там плюсы и минусы, вот в этой схватке скорее победил Иисус, победили первосвященники или ничья?
Мне кажется,
конечно, Иисус, да, победил. Все-таки поэтому так быстро и закончили.
Так он битый,
этот опрос.
Так он битый оказался.
Ну, слушайте, так он же не сломался, да.
Слушайте, они его едва ударили, а он их просто растоптал несколькими фразами. Им просто больше нечего было сказать в ответ. Поэтому повели к другому, что вот на этом уровне.
Здесь на самом деле очень непонятная ситуация, потому что они его не только едва ударили, они его едва и спросили. И очень, на мой взгляд, странно, почему этот допрос так скоро прекратился.
Спрашивать больше было нечего. Вот и эфирное время вышло у них.
Ну, на самом деле, тоже момент. Они все-таки не ожидали, что он таким образом будет отвечать на первый вопрос. Вопрос был об учениках и об учении. А он им фактически говорит: ребята, вы тут лжете, вы не об этом меня хотите спросить, вы все знаете. Чем он вывел этого самого служителя? Он вывел себя, он вывел его вот таким отношением. Я не жертва, а я здесь, в общем-то, сам буду определять, что и как будет происходить дальше. Это сложно, да, вот. Тут,
есть у них был один сценарий в голове. Вот они сейчас заходят, задают такой вопрос, он что-то более-менее внятное отвечает. Они уже знают, за что они зацепятся, что они услышат. А здесь не за что было зацепиться. У них не было такого сценария в голове, что можно ответить так. То есть это определенный разрыв шаблона.
Ну да, и вариант с тем, чтобы выбить какие-то интересные факты и какую-то информацию, тоже не особо у них получилось.
А вот мы здесь говорили как раз о законности и незаконности этого допроса. И нельзя забывать, что у Анны была власть, был авторитет. И Иисус как раз в первую очередь обращает внимание на этот авторитет. И вот такой постановкой своих ответов на их вопросы он этот авторитет и подавляет.
Более того, я на самом деле здесь поставлю под сомнение. Да, авторитет у Анны, конечно, был, но это авторитет скорее неформальный. В Израиле был только один первосвященник, один. Как, допустим, в некоторых странах мира не действующих, а бывших президентов никогда не называют бывший президент, а просто президент. Там, вот. Но на самом деле у этой страны один президент. Так и здесь. Фактической власти у него была, формально власти у него не было. Ну и, собственно говоря, Иисус таким образом с ним и разговаривает. Давайте мы сейчас сделаем наш перерывчик небольшой и потом продолжим, потому что от Анны его повели дальше, его повели к Каиафе. И тут уже человек, который действительно имел власть и действительно мог что-то по этому поводу делать. Но там тоже все очень непросто. Давайте сделаем перерыв.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
17:31 на часах. В эфире по-прежнему программа «Читаем Библию вместе». И сегодня мы разбираем судебное разбирательство над Иисусом.
Да, и сейчас я говорил о том, что нам приходится совмещать несколько евангельских повествований, потому что каждый из авторов смотрит немножко со своей точки зрения. И Евангелие от Матфея, следующий эпизод, 26 глава с 57 стиха. «А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины». Вот это уже такая формальная тусовка. Книжники — это такие профессора, а старейшины, то есть книжники — это люди, которые знали закон, писание. А старейшины — это люди, имеющие политическую власть, общественное признание и так далее. А Петр же следовал за ним издали до двора первосвященникова и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. То есть ему интересно, что будет дальше. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион, то есть высший суд, искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. Как вам такая постановка вопроса?
Мне очень нравится, они ищут то, чего изначально не существует. Это очень здорово.
Ну, как известно, если очень хочется, то можно, а если очень хочется что-то найти, то кто ищет втоплящий?
Наш суд, самый гуманный суд в мире.
Да. Я вам расскажу маленький эпизод из детства, который когда-то меня поразил. У нас в школе был замечательный учитель математики, но со своими странностями. И вот на практику пришла студентка, что вам, друзья, знакомы. Сами проходили практику, но не в школах, правда, но проходили. Вот, и вот я подслушал, случайно стал свидетелем, ну, подслушивать нехорошо, даже в 7 классе. Я случайно стал свидетелем такой беседы. Учитель объясняет этой практикантке, как вести урок. Значит, спросишь, ну, допустим, Иванову, называет фамилию моей одноклассницы.
Вот так вот сразу.
И да? Поставишь ей двойку.
Всегда Иванову. И всегда да. Двойку. Вот постоянно.
Вот так вот. Извини. Спросишь Иванову и поставишь ей двойку. Бедная студентка-практикантка говорит, а почему сразу двойку? Может, она выучила? На что преподаватель говорит, она не выучила. Вот так. Какие шансы у Ивановой?
Да, видимо, никаких.
Нулевые.
У нас никогда нет шансов.
Но вы все-таки берете.
Ну да.
Не, я думаю, если соотносить вот рассказанную вами историю с этим фрагментом, то здесь первосвященники и старейшины пытаются все-таки придать налет официальности этому судейству и хотя бы как-то подкрепить обвинение. И им это не удается.
Но вопрос-то как бы у них уже решен. Они хотят его предать смерти, и это все, это точно.
Знаете, как часто слышала такую фразу: нет полностью здоровых людей, есть недопроверенные.
Надо найти в нем болезнь.
Ну вот что-то типа того. Также с учениками: нет всех, нет того, кто бы знал все, есть просто недоопрошенный. И также, мне кажется, было
посадить
и здесь.
Посадить любого можно.
Да, можно найти, можно. Главное не то, что даже найти, а интерпретировать можно так, как это выгодно, чтобы использовать против и уже. Ну, добиться своей финальной цели, сверхзадачи.
Тут вот еще какая вещь. По закону того времени, по еврейскому закону того времени, Синедрион, высший религиозный суд Израиля, не имел права собираться до восхода солнца. Вот рано-рано утром они собираться не могли. Не было такого понятия, как не знаю, особая встреча, особая сессия этого самого суда. Но здесь ждать было некогда. Объясню почему. Это пятница. Перед Пасхой, в субботу ничего делать нельзя. Было понятно, что смертный приговор должны будут в любом случае утверждать римляне. Если сейчас не действовать, если дождаться, там, пока расцветет, пока мы тут соберемся, пока до римлян дойдем, понятно, что Понтий Пилат сейчас в Иерусалиме по случаю Пасхи, но все равно это займет время. Так вот, для того, чтобы ускорить процесс, они решили собраться пораньше. Вот. И, в принципе, знаете, как на собраниях бывает, там кворума нет. Собрание нелегитимно. Собрание не имеет права принимать решения. Вот в данном случае само разбирательство тоже было нелегитимно, просто потому что это делалось рано-рано утром. Даже объяснение в литературе еврейской того времени было: нельзя принимать сложные решения поздно ночью или рано утром, потому что люди в это время плохо соображают. Вот буквально.
Ну, знаете, насколько я понимаю, наверное, еще, может быть, действовало отчасти такое положение. Главное найти. Главное найти, а потом уже задним числом можно и время прописать, и сказать, когда это было на самом деле. И уже, знаете, как победителей не судят. Если ты сумел что-то доказать, если ты стал победителем, пусть даже в кавычках, то уже к тебе не будет спроса. Это, знаете, так же, как, ну, не положено, допустим, какого-то действительно там нарушающего закон человека, может быть, по каким-то формальным требованиям схватить. Но вот главное нашли, за что схватить. Главное вроде как придумали. И, в принципе,
Катя,
что
дальше-то
тогда?
Человека уже казнили. Здесь уже разбирайся, не разбирайся, его
все.
Уже нет.
А мне вот знаете, что интересно? Вот то есть Иисуса схватили, привели в одно место, привели в другое. Все там сидят, что-то пытаются выяснить. Но ведь обвинение-то ему так никто и не предъявил.
Пока, да. Вот именно поэтому я и задал вопрос, на который Сергей правильно ответил. Они не сразу могли предъявить типа обвинение, пока они ищут зацепку.
Ну, слушайте, даже у нас сейчас в практике до 48 часов можно удерживать человека, пока ему не вынесено какое-то обвинение.
Совершенно точно. Кстати, там была еще одна забавная особенность, ну, важная особенность. Если выносился смертный приговор, нужно было подождать хотя бы еще один день. Смертный приговор нельзя было приводить в исполнение в тот же день. Причина этого была простая. Вдруг за это время ожидания откроются какие-то новые обстоятельства, которые, ну, вот повлияют на приговор, или появятся свидетели со стороны обвиняемого. Здесь это время ожидания также не было выдержано.
Так вот, как знаете, Олег, вот из Морис Дрюон цитата: на момент, когда тебя казнят, попроси принести тебе стакан воды. Кто знает, что за это время может произойти.
Да, да, совершенно верно. Так вот, возвращаясь к тексту, и не находили свидетеля, а им нужно был такой свидетель, чтобы можно было казнить. Ни больше, ни меньше. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Ну, то есть, ты приходишь, ты что-то говоришь, не, этого недостаточно. Вот, ты приходишь, ты что-то говоришь, нет, все как-то не то, не складывается, не получится. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Вот такое вот свидетельство они нашли.
Слушайте, Олег, у меня один вопрос. А почему, если они уже к тому моменту подкупили, ну, скажем, человека из его окружения, почему они не могли просто найти какого-то лжесвидетеля и сказать ему, что сказать, чего будет достаточно для обвинения смертного? Ну, выучили бы кого-нибудь. Что, не сообразили, что ли?
Я думаю, что по нескольким причинам. Во-первых, в связи с тем, о чем, собственно, говорил уже Иисус, я всегда проповедовал перед людьми. Вот для того, чтобы привести свидетеля, ну, он должен был сказать что-то такое, что смогут подтвердить. Ну, допустим, что-то в такой большой проповеди Иисуса. Он говорил там против римлян, против еврейских властей и так далее. А так, ну, мало ли кто-то придет, что скажет. В любом случае, даже для того разбирательства нужно было слово двух свидетелей. При двух или трех свидетелях утверждается истина. Ну да, теоретически можно было двух-трех подкупить. Но, во-первых, учитывая характер выступления Иисуса, это было сделать довольно сложно. А во-вторых, у ребят откровенно времени не хватало. Я думаю, ситуация развернулась быстрее, чем им бы это хотелось.
А я вот не понимаю, зачем вообще нужны были эти лжесвидетели, если он все свои поучения проводил перед народом, и здесь уже стоит не вопрос того, что он сказал, а вопрос интерпретации его слов.
Так надо же хоть какие-нибудь слова вспомнить, которые можно интерпретировать.
То есть они были настолько глупые, что не могли сами этого найти, вспомнить и придумать?
А много ли слов? Смотрите, у них на самом деле было очень мало оснований, за которые они имели право человека вот казнить. Спорят, имели право евреи сами казнить или нет, или должны были вот это отдать римлянам. В любом случае, римляне должны были утверждать это дело. Казнить могли как раз за отрицание храма, за отрицание Моисея, ну и за отрицание римской власти.
Олег, этого еще тогда было. Вопрос. А что же не могли они просто кого-нибудь подкупить, чтобы и подстроили несчастный случай? Ну, проще же.
Несчастный случай?
Такому известному человеку?
Ну, кому это останавливало?
Мне кажется, что техногенные катастрофы это больше вот для сегодняшнего дня. А как? Вокруг него постоянно ученики.
Ну, мало ли там ночью камень
упал.
Ну, взять,
порезать всех. Их же там 13 человек. Это немного.
Ну, теоретически, нет, наверное, тогда можно. Это, но тогда будет возмущение. Это,
ну, а там, не знаю, споткнулся, упал.
Разделить и уничтожить. Ну, там
смотри,
Иисуса
так,
и
тогда
парочку учеников.
Камень сверху откуда-нибудь. Сосулька прилетела
тогда
на
Иисус может.
Какая сосулька?
Шучу.
Тогда Иисус может превратиться в жертву и вызовет гораздо более большую любовь среди народа, чем у него
зато
есть при жизни.
Но он уже будет в воспоминаниях.
Да, но важнее все-таки, наверное, показать, что он нарушитель закона.
Да, дискредитировать его.
Что он негодяй, конечно.
Что ж, у нас есть звонок, давайте примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Станислав. Моя версия вас интересует?
Конечно.
А как же?
Только она, значит, несколько с другой, более высоты, что ли, на всю эту ситуацию смотрит. Для того, чтобы разобраться, нужно вспомнить Иисуса, который въезжал в Иерусалим на молодом осле. А жители, значит, горячо его приветствовали, ну, практически как царя. Так вот, значит, у нас есть самые разные ученые, в том числе серьезные. И вот они обнаружили интересную игру слов и смыслов, которая не может быть распознана на основании греческого текста, на котором написано Евангелие, тем более на основании русского текста, а только на основании западносемитских языков, аккадского, шумерского и так далее. И вот есть такие смысловые пары, которые образуют смысловое поле. Это я вот тут выписал, значит, юноша и молодой осел, слово «жених» и глагол «выбирать мужа», золото и солнце, а также ездить верхом и, извините, совокупляться. Так вот, эти пары у нас образуют поле смыслов, из которой вытекает, ну, такая, можно сказать, вереница метафор, а из нее уже, из них, из этого поля может родиться сюжет для притчи, для сюжетной линии для мифа или даже ритуальная какая-то традиция. И вот в Шумере мы имеем царя, который входит в ворота храма. Он обожествляется, его уподобляют восходящему солнцу. Ему должны были радоваться как жениху, но одновременно и как молодому ослу, символу мужской силы, только не физической, а оплодотворяющей. Вот. Но дело в том, что с ослом связана еще одна метафора или смысл – это осел мира. То есть это такой жертвенный молодой осел, который убивает в знак примирения между враждующими сторонами. И это уже, значит, другой ритуал. То есть, значит, Иисус в сцене, значит, въезда в Иерусалим у нас уподобляется вот этому божественному, обожествляемому царю, солнцу, жениху, молодому ослу и одновременно жертвенному ослу. И по идее, смерть вот этого жертвенного осла должна служить гарантией мира. Так вот, в чем гарантия какого мира? Между кем и кем? Значит, первосвященники – это представители религии евреев и иудаизма, под названием иудаизм. Это племенная религия. Бог евреев заключил договор со всем племенем. И вот смысл существования личности племенной религии, он совпадает со смыслом существования всего племени. И другого смысла у нее нет. А Иисус предлагал личное спасение на том свете вне зависимости от судьбы вообще всего племени. Сами понимаете, что это вполне достаточное основание для принесения его в жертву. Такие вот дела.
Спасибо, спасибо, Станислав. Я не знаю, не потерялись ли наши соведущие в игре слов и игре смыслов. Честно говоря, с этими исследованиями не знаком. Если я правильно услышал Станислава, то в данном случае... Слушайте, Станислав, в данном случае я с вами согласен на 100%. Потому что еврейский народ ожидает того, что Мессия придет только для него, только ради него. А тут вдруг вот это спасение, правда, вы сказали, в вечной жизни, но и не только в вечной жизни, но и в этой жизни уже тоже. Тут это спасение вдруг предлагается всем народам. Ребята, а ведь это только что было лишь только наше. А теперь вы хотите, чтобы мы это отдали другим? А с чего это? Вот действительно этот сюжет, эта сторона сюжета здесь, в общем-то,
есть. То есть опять мы возвращаемся к обвинению в богохульстве?
Да.
И к жадности такой, зависти.
А вот насчет богохульства мы возвращаемся к Евангелию от Матфея, когда приходят свидетели, и вот находятся эти свидетели,
кстати,
которые...
Кстати, мне интересно, а откуда они нашли такое количество свидетелей в такую рань, в пятницу?
Дело в том, что на Пасху в Иерусалим приходили люди, их приходило много. И это вот, собственно говоря, как в Москве перед началом какого-то большого события, когда, в принципе, ну вот уже люди собираются, собираются гости, собираются официальные делегации. Это день, когда в Иерусалим приходило больше всего народа. Не будь это Пасха, конечно, найти такое большое количество людей было бы сложно. Но помните, что буквально за несколько дней до этого, когда Иисус въезжал в Иерусалим, его встречали толпы людей. Вот, так что, в принципе, свидетелей, я думаю, что найти было можно.
Но как их заставить прийти туда?
Зовут к первосвященнику.
Кстати, у меня тоже такой вопрос. Вот если более-менее с мотивацией Иуды понятно, то вот у этих людей какая была мотивация тащиться и лжесвидетельствовать? Были ли какие-то призы и бонусы за это, или просто себя показать?
Вот не знаю, но предполагаю, что если тебя вызовут куда-нибудь в Кремль для дачи показаний на каком-нибудь важном процессе, ну, наверное, не знаю, ты лично пойдешь или нет, я лично пойду или нет, но, в общем, я думаю, что недостатка не будет. Ну, вас приглашают поучаствовать в прямой линии с президентом.
Я думаю, здесь не обошлось без угроз, а не только обещания каких-то призов. Ведь это же, ну, правящая власть, это они могли с тобой сделать все, что угодно.
Кстати, интересно, что зацепились эти свидетели за слова, которые действительно записал Иоанн в своем Евангелии во второй главе. Он говорит, разрушьте, Иисус говорит, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи. Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. То есть, в принципе, они правильно цитируют слова. То есть, он говорит, разрушьте, я его восстановлю. И фактически они говорят, он обещал разрушить Иерусалимский храм.
Не, ну, в принципе, логично. Они там стоят в огромной толпе, они слушают какие-то там кусочки того, что до них долетает через кучу народу. И они прослушали там одну проповедь, вторую, а потом что запомнили? Ну, он может храм разрушить, потом через три дня его снова построить.
Да, да.
Это, знаете, как лекции студентов не считаются достаточными каким-то показанием, потому что даже когда определенное нарушение коммуникации говорит один, а воспринимают по-другому, интерпретируют по-третьему, а четвертый уже вообще суть не донес.
Нет, я правильно понял, что этими словами он хочет сказать, что вы можете меня убить, но через три дня я воскресну.
Да, он говорил именно об этом. А услышали нечто совершенно другое.
То есть
да,
это очень сам себя и загнал, в общем-то, этими словами. То есть он знал уже, что он их именно скажет и к чему они приведут.
Друзья, я как пастор, проповедником могу сказать, отчасти подтверждая то, о чем говорит Катя. Вот ты, когда обращаешься к людям, говоришь что-то, вот ты, ну, знаешь, или, по крайней мере, думаешь, что знаешь, что ты говоришь. Но ты никогда не можешь быть уверен в том, что люди услышали. Вот они могут услышать совершенно другое. Ко мне как-то подходит женщина, говорит, а вы сказали в проповеди, что я должна мужа своего бросить. Я должна... Я говорю, слушайте, я вас лично не знаю, ничего подобного не сказал. Нет, вы сказали, я это услышала. Мы стали разбираться, я действительно говорил о совершенно других вещах. Она услышала именно это. И что делать, кто виноват?
Ну, как я уже говорил, это вопрос интерпретации.
Сломанный телефон еще.
Ну, как бы так. А дальше еще интереснее, у нас мало времени, но все же, 62-62 стих. «И став первосвященник, сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Естественно, он не будет свидетельствовать против себя. «И первосвященник сказал ему», а вот дальше он говорит страшную вещь, «заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий». По еврейскому закону, помните, не употреблять имя Бога
в суе.
А вот как мы сейчас привыкли, ради Бога скажи, там, ради Бога сделай. Это совершенно нереальная вещь. То есть богохульство в тот момент совершает не Иисус. Богохульствует в тот момент первосвященник. Я тебя заклинаю Богом живым. Но если ничего больше не есть, ну ты молчишь. Что, я тебя бить больше буду? Еще буду? Не помогает.
Ну, может быть, вот таким вот сильным, если можно так сказать, жестом, он хочет все-таки пробудить в Иисусе какие-то чувства, чтобы он защитил себя или как-то оправдал.
Это очень эмоциональная фраза, которая сказана о том, что он уже устал слушать все, что было. И он сидит на этом суде некоторое количество часов, ему все надоело.
Коллеги, время.
Провокация чистой воды.
Время.
Время.
Завершать эфир.
Что ж, прощаемся тогда.
И продолжим в следующий раз. Всем пока.
Пока-пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.